кто он для нас? Мы железные люди, сыны моря, избранники утонувшего бога. Ни одна женщина и ни один нечестивец не могут быть нашими правителями».
«Ну а Викторион?» — спросил Горальд. «Он командует железным флотом. Будет ли он претендовать на трон, мокроголовый?»
«Эурон старше», — начал было мейстер, но Эйерон утихомирил его одним взглядом. В рыбачьих деревнях и в господских замках от взгляда мокроголового девицы падали в обморок, а дети с визгом кидались к матерям. Что уж говорить о рабе с цепью на шее.
«Эурон старше, зато Викторион набожнее», — сказал жрец.
«Значит, между ними будет война?» — спросил мейстер.
«Железные люди не должны проливать кровь железных людей».
«Достойное убеждение, мокроголовый», — вмешался Гудбразер. «Но твой брат не разделяет его. Он утопил Сейвина Ботли за слова о том, что трон по праву принадлежит Теону».
«Если его утопили, крови не пролилось», — заметил Эйерон. Лорд и мейстер переглянулись.
«Мне нужно отправить на Пайк ответ и скоро», — сказал Гудбразер. «Дай мне совет, мокроголовый, признавать нового короля или нет?»
«Я видел шторм и его имя Эурон Вороний Глаз», — подумал Эйерон, запустив пальцы в бороду.
«Не отвечай пока ничего. Мне нужно помолиться».
«Сколько бы вы ни молились, закон от этого не изменится», — упорствовал мейстер. «Законный наследник Теон, а следом за ним идет Аша».
«Молчать!» — взревел Эйерон. «Слишком долго на островах слушали блеяние цепных мейстеров о зеленых землях и тамошних законах. Пора нам снова прислушаться к морю, пора прислушаться к голосу бога!»
Его собственный голос в дымном зале гремел так властно, что ни Горальд, ни его мейстер не осмелились возразить.
«Утонувший бог со мной», — подумал Эйерон. «Он указывает мне путь».
Гудбразер предложил ему заночевать в замке, но жрец отказался. Он редко спал в замках, тем более так далеко от моря.
«Я обрету кров в подводных чертогах утонувшего бога. Мы рождены для страданий, и они придают нам силу. Мне нужен только свежий конь, чтобы доехать до Пеблтона».
Гудбразер охотно предоставил ему коня и послал своего сына Грейдена показать жрецу кратчайшую дорогу к морю. Рассвет еще не настал, когда они выехали, но крепкие кони даже в темноте ступали уверенно. Эйрон, закрыв глаза, прочел тихую молитву и вскоре начал дремать в седле.
«Урри!» — промолвил он, услышав скрип ржавых дверных петель, и очнулся. «Здесь нет двери, нет Урри. Топорик, летящий по воздуху, отсек Урри половину пальцев на руке в 14 лет, когда он плясал боевой танец. Отец со старшими братьями тогда ушел на войну. Третья жена лорда Квеллана была урожденная Пайпер из замка Розовой Девы, с большой мягкой грудью и карими глазами Лани. Вместо того, чтобы лечить Ури по-старому, огнем и морской водой, она прибегла к помощи своего мейстера, который клялся, что пришьет отрубленные пальцы назад. Он в самом деле пришил их и стал пользовать Ури своими травами да примочками. Но кисть руки омертвела, началась горячка. Пришлось мейстеру отпилить напрочь всю руку, но было уже поздно. Лорд Квеллан так и не вернулся домой с того последнего похода. Утонувший бог по милости своей взял его к себе в море. Вместо него вернулся молодой лорд Бейлон с братьями Эуроном и Викторионом. Услышав о том, что случилось с Ури, Бейлон,
кухонным тесаком отрубил мейстеру три пальца и велел своей мачехе пришить их. Травы с примочками помогли мейстеру не больше, чем Ури. Он умер в мучениях, а третья жена лорда Квеллана вскоре последовала за ним, родив мертвую дочь. Ерон порадовался этому. Тот танец они плясали вместе, как подобает братьям, и топорик, искалечивший Ури, принадлежал ему. Годы после смерти Ури он до сих пор вспоминал со стыдом. В 16 лет он полагал себя мужчиной, но на самом деле был ходячим винным бурдюком. Он пел и плясал, хотя топора больше никогда не брал в руки. Он кривлялся, насмешничал, скоморошничал. Он играл на волынке, жонглировал, скакал верхом и мог выпить больше, чем все Винчи, Ботли и половина Харла. Утонувший бог каждому дает какой-то талант, дал и ему. Эйрон Грейджей умел пускать струю дольше и дальше всех, что доказывал на каждом перу. Однажды он поставил свою ладью против стада коз, поспорив, что за один раз погасит этим очаг. Спор он выиграл и целый год объедался козлятиной, а ладью назвал «Золотой шторм», хотя Бейлон грозился повесить его на мачте, узнав, чем братец вознамерился украсить нос своего корабля. «Золотой шторм» затонул у Светлого острова во время первого восстания Бейлона, перерезанный пополам мощной боевой галеей «Ярость». Станис Баратион заманил Викториона в ловушку и расколотил весь Железный флот. Но бог пощадил Эйрона и вынес его на берег. Рыбаки взяли его в плен, заковали в цепи, привели в Ланиспорт, и остаток войны он провел в подземельях Бобрового утеса, доказывая, что кракены способны пускать струю дольше и дальше, чем львы, вепри и куры. Тот человек теперь умер. Утонув и возродившись из моря, Эйрон стал пророком утонувшего бога. Ни один смертный больше не вызывает в нем страха. И ночная тьма тоже. И воспоминания, что служат душе костяком. Скрип заржавленных дверных петель. Эйрон вернулся опять, но это ничего. Он теперь жрец, макроголовый, избранник бога.
«Неужели у нас будет война?» — спросил Грейден Гудбразер, когда солнце осветило холмы. — И брат пойдет на брата.
— Если будет на то воля утонувшего бога. Не может нечестивец сидеть на морском троне.
Вороний глаз, само собой, без борьбы не уступит, и ни одна женщина, даже Аша, не сможет его победить. Женщины созданы для собственных битв на родильном ложе. От Теона, если он жив, тоже толку мало. Мальчишка только и может, что дуться или улыбаться. В Винтерфелле он, правда, показал себя, но Вороний глаз не мальчик-калека. Палубы его корабля выкрашены красным, чтобы пролитая кровь не бросалась в глаза. Викторион, вот кто должен стать королем. Иначе шторм никого не оставит в живых. Грейден оставил его, когда взошло солнце. Юноше предстояло сообщить о смерти короля своим родственникам в Расселине, Вороньем Шпиле и Мертвом Озере. Ерон поехал дальше один, поднимаясь на холмы, спускаясь в долины по каменистой тропе, которая, по мере приближения к морю, становилась все более широкой и наезженной. В каждой деревне и в каждой усадьбе мелкого лорда он останавливался, чтобы произнести проповедь.
«Из моря мы рождены, и в море вернемся», — говорил он. Его голос, глубокий, как океан, гремел, как прибой. «Штормовой бог в гневе своем низверг Бейлона со скал, и теперь он пирует в чертогах утонувшего бога. Бейлон умер!»
— воздевая руки, вещал Иерон.
«Король умер, но он вернется! То, что мертво, умереть не может! Оно лишь восстает вновь, сильнее и крепче, чем прежде! Король восстанет!»
Некоторые из тех, кто его слышал, бросали свои кирки и мотыги и шли за ним. Когда он услышал шум волн, за его конем следовали около дюжины человек, просветленных Богом и возжелавших утопления. В селении Пеблтон жили несколько тысяч рыбаков, чьи хижины лепились вокруг приземистого дома-башни с маленькой башенкой на каждом углу. 20 утопленников Иерона раскинули на сером песчаном берегу свои шалаши из плавника и тюленьих шкур. Их руки, загрубевшие от соли, от сетей и лесок, от весел, кирок и топоров, теперь держат прочные, как железо, палицы, которыми снабдил их сам Бог из своего подводного арсенала. Укрытие для жреца поставили чуть выше черты прилива.